Правда, в Москве 19:07. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – Рафаэль и Маргарита Лутти. Его Ватикан называл «смертным божеством», ее нарекли «прекрасной булочницей» – Фарнариной. Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Джо Дассена. «Китай и Япония. Новинная карта мира» – это тема программы Игоря Померанцева «Красное сухое» во второй половине часа. Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности. Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
«Короткие истории о любви» Рафаэлла Санти и Маргаритта Лутти, «Фарнарина». Маргариты Лутти связана не только красивая романная история эпохи Возрождения, но главное – самые знаменитые и чувственные картины Рафаэля. Искусствовед Татьяна Лиховидова.
В пантеоне, где похоронен Рафаэль, совершенно уникальный, единственный в мире эпитафий, который, наверное, никто не заслужил, что здесь лежит Рафаэль. При жизни его сама природа боялась быть им побежденной, а после его смерти страшится умереть. Рядом с этим античным саркофагом есть две ниши в стене. В одной из них бюст Рафаэля, совсем молодого, вторая пустая. И надпись посвящена под этой нишей его невесте. Невеста его была племянница кардинала Бибиена, а Мария Антуниетта Бибиена, кардинал Бибиена был друг папы Юлия II, человек очень влиятельный в Риме, и Рафаэль был помолвлен с его племянницей. Так на ней и не женился. И неизвестно, кстати, похоронены ли они вообще там. Так трогательно говорят, что в смерти они соединились, но, кажется, она там даже не похоронена, и только для формально там есть надпись. Не женился на ней главным образом, потому что сопротивлялся изо всех сил и был влюблен в Фарнарину, дочку булочника по имени Маргарита Лутти.
В 1513 году Рафаэль получает заказ на роспись виллы своего друга, римского аристократа Агустина Киджи.
А вообще слово «форно» – это слово, которое можно увидеть на множестве римских магазинов. Это булочная. Форнаю – это булочник, а Фарнарина – вообще имя это Фарнарина появилось в 17 веке, а жила эта женщина в начале 16-го. Гораздо позже и Маргариту Лутти стали называть Фарнарина. Видимо, для современников Рафаэля это было не так важно, не запомнилось, никакого романтического элемента в этом они не увидели. Так или иначе, слово «Фарнарина» стали по отношению к ней употреблять в 17 веке. Но она действительно была дочкой булочника, это правда. Окошко Фарнарины знаменитое в римском районе Трастевери. Трастевери – это очень живописный район на другом берегу реки, не там, где находится исторический Рим, на Семи холмах. Это, в общем, была такая деревня. Сейчас это такой центр художественный, артистический, симпатичный очень. И на одной из улиц, прямо на выходе из Трастевери, прямо там, где городские ворота, там на улице Санта-Доротея находится дом, в котором была эта булочная. И Вазари в своей жизни художников как раз об этом и пишет. Дочь булочника с улицы Санта-Доротея, он ее называет. Окно это видно и сейчас, потому что пространство вокруг него не покрыто более новым слоем штукатурки. Его всегда хотели выделить, оставить, сохранить для того, чтобы всегда можно было увидеть окно этой женщины, в которую был влюблен Рафаэль. Там он с ней познакомился. Рафаэль этой дорогой ходил каждый день. В эти ворота городские он выходил, и там уже начинался такой далекий, глубокий загород. Там были частные владения. Там построил свою огромную виллу, дворец друг Рафаэля Агустину Киджи. Он выходил каждый день через эти ворота, проходил мимо этой булочной и мимо этого окна. И, видимо, в этом окне ее и увидел. И влюбился в нее так, хотя Рафаэль был довольно легкомысленным, у него было множество романов, связей, его обожали женщины, он был и красавец. Вообще, у него был это не единственный, естественно, роман его жизни, но такой, который совершенно заполонил, так сказать, все его существо, и любовь, с которой он совершенно не мог справиться. С ситуация была такая, что он выходил за эти ворота, и он ходил расписывать огромный, пустой, свежепостроенный дворец своего друга. И был там один, естественно. И эта девушка стала его сопровождать, и она просто каждый день ходила туда вместе с ним. И вся эта любовь там расцветала. И вот папа, когда об этом узнал, он запретил, потому что это был скандал. Рафаэль был помолвлен не с кем-нибудь, а с племянницей кардинала, человека очень важного для папы. И вдруг такой, так сказать, пассаж. И он запретил ей туда ходить. Официально запретил. Она перестала туда ходить, и Рафаэль перестал работать. Он каждый день ходил в этот огромный дворец, но просто работа эта не двигалась.
Тогда, по свидетельству Вазари, Агустино Киджи, который был страстно заинтересован в том, чтобы росписи были сделаны, поселил Маргариту Лутти прямо во дворце, устроил ей там маленькие апартаменты. По другой существующей версии, сам папа, официально запретивший встречи, после жалоб Киджи на то, что работа застопорилась, разрешил возлюбленным встречаться тайно.
Рафаэль продолжал работать в ее присутствии, с ее участием, и росписи, которые он там ей посвятил, это не просто там замечательные фрески, но там еще от избытка чувств, там совершенно невероятные эротические росписи, гирлянды, которые состоят из цукини, баклажанов, так сказать, в малоприличных сочетаниях, и это посвящено тоже ей. Такая достопримечательность, эти гирлянды, они и сейчас не очень прилично выглядят, в 16 веке, наверное. Они во дворце выглядели еще более вызывающе.
И, конечно, она, Форнарина, Маргарита Лутти, запечатлена на его самых знаменитых полотнах.
Это Форнарина, одна из поздних его картин, Сикстинская Мадонна. И знаменитая картина, которая называется «Вилата», «Женщина в шале», скажем так, портрет три четверти. Самое поразительное в этих картинах то, что они очевидно изображают одну и ту же женщину, но при этом совершенно разных. Там, где она изображает, ну, фактически, скажем, куртизанку в Форнарине и Мадонну в Сикстинской Мадонне, она и узнаваема абсолютно, ни у кого никогда не было сомнений в том, что это одна и та же женщина, при этом он так изменял этот портрет, и они такие разные. Есть еще ее портреты, есть ее портрет в качестве одной из добродетелей в зале Константина, в станциях Рафаэля. Она выглядывает так то там, то тут. Но большие вот эти картины, они не очень разные. И Сикстинская Мадонна, конечно, самый духовный из них облик вот этой женщины, которую он придал, и такое духовное измерение. Тем не менее, почему она вообще оказалась в Германии? От нее отказался итальянский кардинал, для которого она была написана, сказав, что это Донна Киама, что это женщина, которая влюблена.
Василий Андреевич Жуковский писал о Сикстинской Мадонне Рафаэля.
На лице ее ничего не выражено, но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все. Спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного.
Безоговорочно Вазари пишет, что это женщина, которую он любил до конца своих дней. И это очень чувствуется вот в Форнарине, в портрете, который так и называется Форнарина. Но не Рафаэль ее так назвал. Картину называли портрет обнаженный, портрет полуобнаженный, женский портрет. Ее не называли ни Маргарита Лутти, просто назывался портрет. Но всем было известно, что это возлюбленная Рафаэля, из-за которой, как писал Вазари, он совершенно потерял голову. Эффект картины Рафаэля абсолютно уникальный. И очевидно, что он не какой-то магией, так сказать, этого Дагласа, а просто одной силой своей любви оживил ее навсегда и для всех.
О последних днях Рафаэля у Джорджо Вазари говорится так.
Рафаэль втихомолку продолжал заниматься своими любовными делами, превыше всякой меры, предаваясь этим утехам. И вот однажды, после времяпровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился, а так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил. После исповеди и покаяния он завершил свой жизненный путь в день своего рождения, в Страстную Пятницу, 37 лет от роду.
Три столетия спустя, без одного года, в 1819-м, Александр Сергеевич Пушкин напишет стихотворение «Недоконченная картина», посвященное последней незавершенной работе Рафаэля «Преображение».
«Чья мысль восторгом угадала, постигла тайну красоты? Чья кисть, о небо, означала сии небесные черты? Ты гений, но любви страдания его сразили. Взор немой вперил он на свое создание и гаснет пламенной душой».
Остались еще в истории слова Перино дель Ваги, одного из самых талантливых учеников Рафаэля. Он о музе учителя отзывался грубо.
Если бы я нашел ее в своей постели, то скорее перевернул бы матрац на другую сторону, чем лег рядом с ней.
Искусствовед Татьяна Лиховидова.
Женщина достаточно загадочная. Она появилась из этой булочной как бы ниоткуда. Назвали ее вот этим всем известным именем через 100 лет после ее смерти, смерти Рафаэля. И также она после смерти Рафаэля ранее, она исчезла в никуда, поскольку скорее была компрометирующей, так сказать, частью жизни Рафаэля и не была ни в какой мере элементом жизни того папского общества, в котором находился. Единственное упоминание о ней после смерти Рафаэля заключается в том, что Вазари говорит, что он оставил ей средства. Рафаэль, кстати, единственный из этих художников был богатым человеком. Он оставил ей средства к жизни достойные, чтобы она могла вести достойную жизнь. И когда умирал, отправил ее туда, где он предназначил ей жить, что она не присутствовала при его последних минутах. А вот исследователь такой Рафаэля Микеланджело Росс пишет, что она удалилась в монастырь, что звучит достаточно странно. Но в то же время и возможно, в том смысле, что для такой женщины достойное существование после его смерти, возможно, это и было единственное для нее выход.
Рафаэлло Санти скончался 6 апреля 1520 года. Короткие истории о любви Рафаэлло Санти и Маргаритта Лутти Форнарино.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Джо Дассена.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira. Où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Двадцать шесть лет назад, 20 августа 1980 года, ровно в полдень в маленьком семейном ресторанчике «Мишель и Лиан» в Папаэте на Гавайях скончался Джо Дассен. Знаменитый певец, один из плеяды великих французских шансонье, которых любила не только Франция, но и весь мир. В «Мишель и Лиан» Джо Дассен пришел, чтобы пообедать со своей подругой Натали и с друзьями. Дассен был весел, много шутил, но внезапно потерял сознание. Врач, находившийся в ресторане, констатировал смерть от сердечного приступа. Джо Дассену был всего лишь 41 год. Часто бывает, что сразу после смерти известного исполнителя объемы продаж его пластинок возрастают в несколько раз. Это произошло и с Джо Дассеном. Публика, которая и раньше не обделяла Дассена вниманием, стала просто сметать его пластинки с прилавков музыкальных магазинов. Однако это был не временный бум, вызванный не совсем здоровым интересом к творчеству только что ушедшей звезды. С 1980-го ежегодно выходят новые сборники песен Дассена. И все они находят своего слушателя.
À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais,
à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi.
Джо Дассен, как и другой знаменитый французский певец армянин Шарль Азнавур, не был французом по рождению. Джозеф Дассен родился 5 ноября 1938 года в Нью-Йорке. Его мать Беатрис была венгеркой, а отец Жюль Дассен, еврей, имел одесские корни. В 1949-м семья была вынуждена уехать из Америки, так как Жюль Дассен, известный кинорежиссер, стал одним из первых в Голливуде, кто подвергся политическим репрессиям во времена маккартизма. Дассены колесили по Европе, и Джо сменил 14 школ. Когда ему исполнилось 12, они осели в Париже. Вскоре родители Джо разводятся, и парень возвращается в США, где поступает в Мичиганский университет, в котором поначалу изучает медицину, но потом переключается на этнологию. Это была эпоха рок-н-ролла. Весь мир был без ума от Элвиса Пресли, но молодой Джо Дассен, не подпавший под обаяние рока, вместе с приятелем поет по вечерам в маленьких барах французский шансон. Получив диплом, Джо Дассен вновь уезжает во Францию, которая окончательно становится его второй родиной.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai.
Во Франции Джо Дассен поначалу подрабатывает ассистентом у своего отца-кинорежиссера, работает журналистом в «Плейбое», радиоведущим. Профессиональным певцом Джо Дассен стал достаточно случайно. Девушка Джо знакомит его со своей подругой, которая работает в студии звукозаписи. И Джо, шутки ради, записывает свою первую пластинку. Она получается неудачной, и профессионалы шоу-бизнеса даже советуют Джо вообще больше не петь. Но Джо Дассен упрям, и вскоре, в 1965-м, выходит его следующая пластинка, которая очень быстро становится золотой, а песни с нее покоряют вершины хит-парадов. Американец по рождению и этнолог по образованию, Джо Дассен становится самым популярным и любимым певцом Франции своего времени. Перенесший несколько инфарктов, Джо Дассен непрерывно выступал, порой теряя сознание прямо на сцене. Последний его концерт состоялся 11 июля 1980-го. Сразу же после него Джо Дассена увезли в больницу. Он сбежал из клиники на Таити. А 20 августа того же 80-го Джо Дассена не стало.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. J'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous, des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi.
Джо Дассен на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа «Красное сухое».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире министры иностранных дел Лиги арабских государств собрались на срочную встречу, чтобы обсудить меры по восстановлению Ливана и снижению напряженности на Ближнем Востоке. В Москве проходят акции, посвященные 15-летию августовского путча. На Горбатом мосту собрались участники шествия к памятному знаку «Защитникам свободной России» на пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом. Здесь запланирован митинг в память о трех погибших в ночь на 21 августа 1991 года. В Ингушетии идет поиск боевиков, убивших двух сотрудников правоохранительных органов. Нападавших, предположительно, было от 10 до 15 человек. Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана, повторил сегодня представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи. Заявление прозвучало за два дня до срока, который Тегеран назначил себе для ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Между тем, Иран провел испытания ракеты ближнего радиуса действия. Испытания состоялись в ходе широкомасштабных военных маневров, начавшихся вчера. Не менее 17 шиитов-паломников погибли сегодня в результате взрывов и нападений в столице Ирака Багдаде. Ранено свыше 200 человек. Боевики, вооруженные снайперскими винтовками и засевшие на крышах, открыли огонь по скоплению паломников. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в бою убиты более 70 боевиков движения «Талибан». По сообщению властей, погибли 5 афганских военнослужащих. Бой начался в субботу вечером, когда талибы атаковали район Панджваи. В ответ по ним нанесли удары артиллерия и авиация сил НАТО. Более 4000 человек эвакуированы из села Новобогдановка Запорожской области Украины, рядом с которым находятся загоревшиеся склады боеприпасов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде. Примерно через 8 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа Игоря Померанцева «Красное сухое».
Чарку с вином, ласточки, не уроните глины кусок. Вот какие нежные слова о вине нашел японский классик Басё. Трехстишие это написано сравнительно недавно, в 17 веке. А вот стихи по-настоящему выдержанные, им около 1000 лет. С 5 гор юноша на восток от золотого рынка в серебряном седле на белом коне мчится в весенний ветер. Опавшие цветы примяв, в каком направлении едет, с улыбкой въезжает к деве в ее винный погреб. Это китайский классик Ли Бо. Сегодня речь пойдет о месте Китая и Японии на винной карте мира. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболт. Он часто и подолгу гостит в Китае и в Японии. Дэн, какие ассоциации вызывает имя Ли Бо в современном Китае?
Китайцы зовут его Ли Бай. Он вообще прославился как самый, наверное, выдающийся китайский поэт и отъявленный пьяница. Он со своими друзьями, тоже поэтами, 6 человек, они беспробудно дни и ночи напролет пили, писали стихи, и их в Китае до сих пор называют 6 небожителей. По одной из легенд, он утонул. Когда в пьяном виде, катаясь на лодке со своими друзьями, он увидел отражение луны в воде и решил ее поймать. И он таким образом, переоценив свои слабые силы, он утонул.
Сливовое опьянение, рисовое опьянение отличается от виноградного или пшеничного?
То, что мы называем условно вином в Китае, оно не вино, потому что хорошее китайское вино должно быть не ниже 56 градусов. Если вы его будете пить на манер французский, то, конечно, вам будет очень плохо. Рисовое вино, оно, когда выходит вот из бочки, когда его приготовили, оно не имеет практически вкуса и запаха, и цвета. Поэтому китайцы туда обязательно кладут гаолян. Для европейца гаолян имеет неприятный привкус и ужасный запах. Причем китайцы ведь пьют не по-нашему, не стаканами, а это крохотные фарфоровые рюмочки, чуть-чуть больше, чем наперст.
Гаолян – это растение?
Это растение. Такие кустарниковые какие-то зернышки у них, и оно имеет очень резкий запах и вкус. Что-то с медициной связанное, смесь медицины и очень плохого одеколона.
Есть такое понятие «китаец-пьяница». Что это за социальный иероглиф? Это человек дна?
Китайцы и японцы, и вообще в Азии к пьяницам относятся плохо. Это вот не наше вот русское отношение. Вот, ну, он там выпил, ну, подумаешь, там морду набил. Нет, китаец-пьяница – это крайне редко. Японец-пьяница – это довольно широко распространено. Вот если вы пойдете по любой японской улице, особенно в пятницу после 10-12 часов ночи, вы увидите очень большое количество очень пьяных японцев в хороших костюмах, галстуках, но буквально не стоящих на ногах.
Чем они накачиваются?
Они в основном пьют саке, традиционно, конечно, саке. Саке, оно само по себе же очень слабое. Его пьют подогретым, ну, можно и холодным. Оно довольно приятно на вкус. Очень слабый вкус. Им можно очень сильно упиться. То есть они пьют такими чайничками. Им приносят в чайничке где-то, ну, грамм 200-400. И за вечер можно накачаться литра 2.
В Японии существует понятие застолья? И если да, чем оно отличается от китайского застолья?
Японское застолье, оно очень строгое, оно очень регламентированное, немногословное. К концу этой церемонии там могут повышаться голоса и даже петь песни хором, и там приходят гейши, играют на самисене, на кото. А китайское, оно более полное жизни. Все это тоже кончается песнями и плясками, но китайцы сидят обычно за круглым столом, очень много еды, в отличие от такой аскетичности японской и красоты японской. Яств китайское, оно отличается отличается таким буйством. Там может быть одновременно 30-50 сортов еды. Очень трудно понять, что из чего сделано. И постоянные приглашения к совместной выпивке, причем это идет очень традиционно. Обычный человек, как правило, должен отказываться. Остальные должны его умолять, просить, петь песни. После этого он берет эту рюмочку, держит этот наперсток на руке, тоже в ответ споет песенку какую-то. В Китае вот это что удивительно, что любой возчик, грузчик и шофер, я уже не говорю про академиков или министров, они все прекрасно знают свою литературу и поэзию.
Мы говорим о культурах, которые жестко регламентированы. Каково место алкоголя в социальных предписаниях, правилах?
Не терять лицо. А алкоголь... Это один из таких провоцирующих элементов. Китаец обычно он пьет, когда ему что-то нужно. То есть это может быть бизнесмен, это может быть какой-то партнер по каким-то партийным, государственным, экономическим каким-то делам, культурным. Но обычно китаец знает, почему он с тобой пьет. Он примерно знает, сколько он выпьет. Обычно он не напивается. Вот японцы во многом очень похожи на русских. То есть сначала это будет очень чистенький, выбритый, очень корректный человек. Вечером он вас приглашает в ресторанчик. Он пьет крайне мало, он шипит и кланяется, ведет очень неторопливую, очень такую нейтральную беседу. Через какое-то время он вас может пригласить в караоке-бар, ночной бар, стриптиз-бар. И вот тут вот загадочная японская душа раскрывается полностью, потому что вы начинаете пить или саке, или же виски с водой, джин-тоник, пиво непременно. И через час-полтора вы замечаете, что японец, у него съезжает галстук, у него встают волосы, он снимает пиджак, он начинает голосить эти свои песни. Он вас очень любит. Он начинает вам рассказывать, какая у него стерва жена, какой он начальник сволочь, и как ему надоело вообще в этой стране жить. На следующее утро, когда вы его видите в фильме, он будет точно такой застегнутый на все пуговицы, корректный. Никогда он не покажет, что у него страшное похмелье.
А с кем все-таки приятнее пить?
Может быть, приятнее пить с русскими, но с китайцем, может быть. Потому что японец, он все-таки как-то зажат, а потом он начинает так широко раскрывать свою душу, что ты не ожидаешь от него этого и как-то так пугаешься.
У европейских художников и скульпторов репутация людей пьющих. Вы выпивали с художниками Китая, Японии?
Бывало, неоднократно. И видите ли, в чем дело? Сегодня искусство, оно... стало таким интернациональным. Поэтому вы видите японского художника с длинными волосами, ну, как скажем, косящего под хиппи. Богемный человек. А богемный человек, что китаец, что японец, или француз, или русский, они примерно одинаковые.
Монгольский художник Дэн Барсболт о месте Китая и Японии на алкогольной карте мира. Режиссер студии Марина Смирнова-Фрэтца.
Вы слушали программу Игоря Померанцева «Красное сухое». Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». И рядом со мной в студии «Радио Свобода» Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Алексей Кириллович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас я познакомлю вас с кратким обзором важнейших событий недели. Вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой «Хизбаллах» в рамках резолюции Совета безопасности ООН. Тем не менее, в ночь с пятницы на субботу Израиль высадил десант на востоке Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Израиль нарушил условия перемирия. Израиль представил доказательства того, что боевики «Хизбаллах» использовали против него российское оружие, проданное Сирии. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов агентством по национальной безопасности. В районе Южных Курил российские пограничники обстреляли японский траулер, убит один моряк, судно задержано. Против трех крупнейших операторов мобильной связи МТС, Мегафон и Вымпелком возбуждено уголовное дело. Речь идет о нарушении статьи закона о конкуренции. Генпрокуратура России возбудила еще одно дело по ЮКОСу, на этот раз против четырех бывших руководителей компании. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Он осужден на 24 года колонии строгого режима. В Петербурге прошло внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Обсуждалось, в частности, хищение из Эрмитажа более 220 экспонатов. Мосгорсуд в понедельник начал повторно рассматривать по существу уголовное дело Александра Купцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. В Сочи прошел неформальный саммит Евразийского экономического сообщества. В Тегеране открылась выставка карикатур на тему Холокоста. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. В Подмосковье Одинцовский гарнизонный суд приговорил к 6 годам лишения свободы офицера, убившего солдата в марте 2004 года. В Москве задержаны и заключены под стражу 3 подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. В столице Бразилии, городе Бразилия, в среду в возрасте 93 лет скончался бывший диктатор Парагвая, Альфредо Стреснер. В Республике Алтай убитый журналист из Омска Александр Петров, его жена и двое сыновей 7 и 3 лет. Подозреваемый в совершении преступления арестован. Фиделю Кастро значительно лучше, объявил его брат Рауль. И последней исполнилось 15 лет со времени попытки государственного переворота ГКЧП. Это был краткий обзор событий недели, и, как обычно, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И я обращаюсь к нашему гостю Алексею Симонову. Алексей Кириллович, что бы вы назвали главным событием или главными событиями недели?
Для меня главным событием недели были события, как ни странно, в Англии, когда снизился уровень тревоги по поводу готовящихся терактов. Для меня это так важно, потому что мне кажется знаменательным степень доверия, которую англичане испытывают своим спецслужбам, и степень доверия, которую спецслужбы демонстрируют по отношению к своим гражданам. Это настолько необычно для России, что это кажется мне знаменательнейшим событием недели.
И еще одно событие, вернее, одна дата. 15 лет назад в Советском Союзе была совершена попытка государственного переворота ГКЧП. Спустя 3 дня путч провалился, а ГКЧПистов арестовали. Вот как воспринимают эти поворотные события в России сегодня? Помнят ли о них? Об этом расскажет моя коллега Лиля Пальвелева.
В 1991 году подавляющее большинство населения страны не поддержало ГКЧПистов не потому, что людям нравилось настоящее с его дефицитом и очередями, а потому что возвращаться к прошлым тоталитарным порядкам, ведь именно этого ожидали от восьмерки заговорщиков, никто не хотел. После 3 напряженных дней и бессонных ночей к оборонявшим Белый дом почти внезапно пришла победа. Мало кто рассчитывал, что все кончится так быстро и относительно благополучно. Но затем ожидали скорых перемен к лучшему. Это было очень эмоциональное время. Площадь у Белого дома в искреннем порыве назвали «Площадью свободы». Уже давно это никакая не площадь, а обнесенное высоким забором пространство с будками охраны. Место перестало быть памятным. Для нынешних 18-летних события 15-летней давности – очень далекая история, где не грех и перепутать Ленина на броневике с Ельциным на танке. Впрочем, считает социолог Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады, дело не только в давности.
Отношение россиян к событиям августа, можно сказать, не сложилось. То есть не продлилась память о произошедшем, память в соединении с надеждами, память в соединении с планами, перспективами перемен, уже где-то начиная с сентября-октября того же года и дальше месяц за месяцем мы получили данные, что российское население видит, что руководство не воспользовалось результатами победы.
И вот перечень того, что не случилось.
Буксуют реформы, ничего не происходит с теми, кто принимал участие в заговоре ГКЧП, не происходит люстрации в стране, не происходит, ну, по крайней мере, решающего освобождения от власти спецслужб, что потом сыграло роковую роль в уже событиях конца 90-х, начала 2000-х годов и в том числе и в нынешней ситуации.
Утверждает Борис Дубин. Симптоматично, что каждый август отмечать годовщину победы над ГКЧП приходит все меньше и меньше защитников Белого дома. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. У меня вот такой вопрос к Алексею Симонову. Вот он меня уже мучает 7 лет. Вот Путин. Ну, пришел, да. А вот Ельцин, он конкретно, все-таки он демократ или он примазавшийся?
Он большевик. Большевик по определению – это человек, у которого есть только две точки зрения – моя и неправильная. Вот это присуще Ельцину. А будучи большевиком, быть демократом никак нельзя.
Еще один звонок. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу спросить, как вы думаете, почему ни в 91-м году, ни в 93-м никого не посадили? Не посмели или так было задумано?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я относился скорее к тем, кого собирались сажать в 91-м, потому что утром 19 августа позвонили моей жене, я, к счастью, был на даче, и сообщили ей, чтобы она меня прятала, потому что у нас там есть якобы какие-то списки, по которым ГКЧП собирается сажать демократов. Поэтому мне затруднительно ответить на ваш вопрос, но думаю, что никто никого не собирался сажать. Была, как говорится, такая, я сказал, разборная пятиминутка. Она кончилась, и все разошлись более или менее миром, только одни пошли во власть, а другие остались около нее.
По данным аналитического центра Юрия Левада, только 12-13% россиян сегодня считают, что тогда, в 91-м году, произошла демократическая революция и победил народ. А для большинства населения страны те события кажутся, ну, во-первых, трагическими теперь, поскольку они привели к распаду Советского Союза, ко многим другим печальным последствиям, либо рассматриваются как борьба за власть между двумя претендентами. Как вы полагаете, Алексей Кириллович, почему это именно так? Такая память сохранилась о путче?
Вы знаете, дело заключается в том, что он был именно путчем, то есть разногласием людей, ну, не очень сильно отличающихся друг от друга истинными воззрениями. Просто некоторые, так сказать, свои деньги делали с одного варианта этих воззрений, а другие собирались сделать с другого варианта. Варианты не сошлись, поэтому один из вариантов победил другой вариант. Кстати говоря, по варианту, на самом деле, это я сейчас такой циничный и в сущности равнодушный к этой истории, потому что в 91-м году было совсем иначе. Я был такой же обнадеженный и такой же горящий, как и очень большое количество моих и сверстников, и сотоварищей по стране, по демократическим убеждениям. Но если вы обратите внимание, победившие все места, где мы с вами могли выразить той или иной степени массовое довольство или недовольство происходящим, они все их очень хорошо знали, поэтому их уже нет. Нет ни Манежной площади, нет площади возле Белого дома. То есть, на самом деле, нам теперь указывают, где можно, а где нельзя собираться ради свободы. Вот, собственно говоря, тот итог, к которому пришла демократия, такая народная демократия, каковой она была в августе 91-го года.
Еще один звонок. Анатолий Евгеньевич из Москвы. Добрый вечер.
Очень приятно.
Добрый вечер.
Дело в том, что я считаю, что демократия у нас была несколько минут или, может быть, часов самое большое. Дело в том, что я при глубоком уважении к Симонову, я его очень люблю, как честного человека сейчас мало таких, и поэтому я сейчас поделюсь своим наблюдением. Я живу рядом с Белым домом. И после того, как убили трех ребят там в подземной эстакаде, напротив нашего дома, это по набережной, дом 23.
Анатолий Евгеньевич, если можно,
машины,
чуть короче.
Занавешены занавесками. И простояли несколько часов, как потом разъяснил Павел Вощанов, шел торг между Ельциным и ГКЧП. После того, как торг был решен в пользу Ельцина, Ельцин начал пьянку. А эти машины с занавешенными окнами, битком набитыми какими-то неизвестными людьми, уехали. Это я видел своими глазами. Вот такой был торг в эту скорбную ночь.
Ну, я даже не возьмусь комментировать, тем более, что при всем моем уважении к Паше Вощанову, он для меня не стопроцентный авторитет в области современной истории.
Еще один звонок. Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Кириллович. Я хотела бы вас спросить, вот с вашей точки зрения, чья вина больше или в какой это пропорции раскладывается, что, ну, в смысле, населения, народа и, или властей, что вот с 91-го года столько было утрачено, и страна не воспользовалась тем, что было достигнуто в 91-м году?
Вы знаете, я с горечью должен сказать, что наша вина больше, нашей вины больше, потому что нас было больше, у нас была возможность высказать определенную волю, но у нас не было ни способности, ни желания организовать выражение этой воли в каких-то более или менее властных формах. Мы готовы были подчиниться тем, кто говорил, как мы. Мы им и подчинились. Имеем то, что имеем.
Алексей Кириллович, что еще из событий недели вы хотели бы отметить?
Из событий недели меня очень взволновала история, которая случилась на Алтае с убийством семьи журналиста. И взволновала она меня еще дважды, потому что параллельно с этим случилось еще одно событие, но уже не в Алтае, а в Хабаровске, которое в известной степени, ну, какой-то дает флер понимания того, чем сегодня является журналистская жизнь. В Хабаровске местные ГАИ гналась за нарушителем, нарушитель от них удирал, они двумя экипажами, наконец, его загнали, при загонянии он наехал на человека. И в тот момент, когда началась, как говорится, уже... его остановили. В тот момент, когда началась, значит, уже разбирательство, приехала телевизионная группа с криминальной хроники из местной телекомпании. И одновременно подъехали, видимо, он позвонил, подъехали какие-то его друзья. Его друзья на глазах у двух экипажей милиционеров отлупили группу, избили молоденькую и, в общем, маленькую женщину, которую разломали ей телевизионную камеру и так далее. А два экипажа ментов стояли и нагло наблюдали, как это делается, считая это не своим делом.
Звонок от Георгия из Московской области. Прошу вас, Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер. Алексей Кириллович. Скажите, пожалуйста, вы согласны с Солженицыным, который время после 91-го года назвал третьей русской смутой? И то же самое Леонид Бородин и другие повторяют. И это смута технологическая. Если красное колесо давило кости, а следующее колесо, желтое, оно непривычное для России, оно привычное для всего Запада, и позже на нас накатилось спустя 20 лет. И поэтому оно до сих пор непривычно, не названо. Все 13 лауреатов Солженицына стараются озвучить эту причину, страшную для России и для всего Запада, и, к сожалению, не могут.
Ну, вы знаете, я не возьмусь ответить на ваш вопрос, просто потому что недостаточно хорошо знаком с высказыванием Солженицына, а тем более 13 лауреатов премии его имени и с их деятельностью. Может быть, я чего-то не досмотрел в своей жизни, вполне допускаю, но я буду стараться.
Новые события в деле ЮКОСа. Генпрокуратура России возбудила еще одно дело, на этот раз против 4 бывших руководителей компании, и Мосгорсудом вынесен приговор по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, который осужден на 24 года колонии строгого режима. Как бы вы прокомментировали эти события?
Доставь Бог дурака Богу молиться, он и лоб себе расшибет. А если его заставить молиться не Богу, а дьяволу, то он расшибет лоб не только себе, но и всем окружающим.
И к другим событиям недели. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов агентством по национальной безопасности. Как вы оцениваете это распоряжение?
Я оцениваю это как распоряжение, которое рано или поздно будет исполнено, в отличие от распоряжений федеральных судей России, которые по этому поводу и распоряжений-то не примут. А это распоряжение будет исполнено, и в этом самое поразительное из всего того, что там сказано.
Мосгорсуд начал повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. В марте Копцев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Однако из приговора была исключена статья о разжигании межнациональной розни. Как вы полагаете, почему в России судебные инстанции так неохотно упоминают эту статью?
Ну, эту статью упоминают неохотно не только судебные инстанции, эту статью очень неохотно упоминают и расследовательские инстанции. Эта статья вообще не популярна в России, потому что в основном руководящие органы, включая, скажем, там, министра обороны и различных других идеологических министров, рассказывают нам, что ничего подобного вообще в России на самом деле нет, это просто случайные вещи. Когда наверху говорят, что это случайные вещи, то уж внизу-то обозвать эти вещи случайными сам Бог велел. Вот, значит, это первое. Но есть еще и второе. Есть еще и второе. Мне кажется, что вот недавно в «Новой газете» была опубликована статья Леонида Никитинского, буквально вот в последний четверг, в которой рассказывалось о том, что в Питере задержана группа бандитов, которые на самом деле все берут на себя. То есть буквально, подробно и аргументированно излагают, каким образом они убивали Гиренко, таджикскую девочку и так далее. Но разматывают эту историю, то есть, вернее, разваливают эту историю следователи, потому что у них по предыдущим уже решенным делам 35 человек уже сидят.
Спасибо, Алексей Кириллович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты Русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Марина Стауне и ведущая Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье. Сейчас через 8 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Свободная тема», которая посвящена 15-й годовщине провала попытки государственного переворота ГКЧП. Ведущий Карен Агамиров. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.